В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. НПО Грузии требует создать антикоррупционное агентство для расследования громких дел, накопившихся за годы правления грузинской мечты. Грузинские правозащитники требуют переквалифицировать статью, по которой ведется расследование убийства Виталия Сафарова. Украинская автокефалия в центре внимания православного мира. Как будет вести себя грузинская церковь? И, как всегда, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Мурат Гукимухов и Изида Чания. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости. Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если выяснится, что пропавший журналист Джамаль Хашоги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS. При этом Трамп отметил, что не хотел бы разрывать с Ар-Риядом контакты в оборонной отрасли. «Я не хочу ставить под удар рабочие места в США. Есть другие способы наказать их», — подчеркнул Трамп. Саудовский журналист Джамаль Хашоги, критикующий политику Эр-Рияда и сотрудничающий с «Вашингтон-Пост», пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Анкаре и больше не появлялся. Турецкие власти предполагают, что журналист был убит. Саудовская Аравия это отрицает. Ранее Комитет по международным делам Сената США призвал Дональда Трампа ввести санкции в отношении Эр-Рияда в рамках акта Магнитского. У президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, делать это или нет. Он пообещал, что свяжется с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Великобритания также заявила, что может ввести санкции в отношении саудовских чиновников из-за исчезновения журналиста. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на источники. По данным журналистов, составлением списка занимается британское министерство иностранных дел. Перечисленные в нем лица могут попасть под санкции в рамках поправки Магнитского. Русская православная церковь готова разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия-24». Его слова цитируют Интерфакс. В четверг Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Это позволит Константинополю запустить процесс предоставления автокефалии административной независимости Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Решение Синода вынуждает РПЦ разорвать единство с Константинопольским Патриархом, уверен митрополит Илларион. 14 сентября на экстренном заседании Синода в Москве РПЦ объявила о прекращении поминовения Константинопольского патриарха, пообещала полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью. Прекращение общения будет означать, что РПЦ не считает Константинополь христианами, не признает их таинство и запрещает своим прихожанам участвовать в их богослужениях. Конфликт вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата начался в 80-х-90-х годах 20 века, когда часть украинских приходов Русской православной церкви требовали независимость и отделились от РПЦ. В этом году Константинопольская церковь запустила процесс предоставления Украинской церкви независимости. Накануне 12 октября ситуация вокруг церкви обсуждалась на заседании Совбеза России, сообщает официальный сайт Кремля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Константинопольского патриарха по предоставлению автокефалии Украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Его слова цитируют Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
Социальная сеть Facebook раскрыла подробности о сентябрьском взломе сервиса хакерами. В результате кибератаки хакеры получили доступ к данным почти 30 миллионов пользователей. У 29 миллионов из них была получена чувствительная информация. Об этом сообщил вице-президент Facebook Гай Россен. У 15 миллионов пользователей взломщики получили имена и контактные данные, включая указанные в профиле номера телефонов и адреса электронной почты. У 14 миллионов пользователей взломщики, кроме контактных данных, получили всю информацию из профиля, включая статус отношений, религию, образование и место работы. Об этих пользователях взломщики узнали последние 10 просмотренных страниц в сети, последние запросы в поиске Facebook и последние 10 мест, посещения которых они отмечали. В некоторых случаях злоумышленники получили фрагменты переписок пользователей, сообщения, полученные администрируемыми ими страницами. Данные еще миллиона попавших под атаку пользователей хакеры не получили, утверждают в сервисе. Об атаке на Facebook сервис сообщил в конце сентября 2018 года. Тогда сообщалось, что неизвестным удалось получить цифровые ключи ряда пользователей. Корпорация утверждала, что сбросила не только 50 миллионов маркеров доступа, которые оказались под угрозой, но и ключи 40 миллионов других владельцев аккаунтов. В апреле основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США в связи со скандалами вокруг утечки данных пользователей крупнейшей социальной сети. Это были все международные новости на текущий момент. Региональные новости слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Элитная коррупция остается главным вызовом для Грузии, заявляют правозащитные НПО на фоне набирающего обороты скандала вокруг бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе. Вчера Институт развития свободы информации ИТФИ призвал власти создать независимое антикоррупционное агентство для расследования громких дел, накопившихся за годы правления грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Скандал, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти и по поводу которого упоминаются имена Бедзины Иванишвили, его двоюродного брата Учима Мацашвили и других бывших и действующих министров, не является побочным эффектом предвыборной лихорадки, заверяют в Институте развития свободы информации. Доказательства этого они составили перечень самых громких дел, в которых фигурируют бывшие действующие министры и чиновники правительства грузинской мечты. Некоторые из них вспоминают представители института Саба Буа.
Это дело бывшего заместителя СГБ Йосифа Гогашвили. Члены его семьи завладели сотнями гектаров земли. Несколько лет назад в объединенной компании по водоснабжению за присвоение более 3 миллионов лари задержали сотрудника низшего звена. Он утверждает, что к этому были причастны высшие должностные лица. Но расследование дальше не пошло. Мы обнаружили подозрительные закупки в МИДе, но от власти мы так и не услышали внятных ответов.
По словам Сабы Буадзе, непрекращающиеся скандалы вокруг бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе – наглядный пример того, как власти выгораживают близкого к ним человека. Он был назначен прокурором в ноябре 2013-м, а спустя месяц был вынужден подать в отставку. Выяснилось, что прокурор был судим в Германии. На должность Парцхаладзе пришел с одной квартирой в Тбилиси, и она была собственностью жены. Но за последние годы чета Парцхаладзе приобрела квартиры, дачи, земельные участки стоимостью более миллиона долларов США. Откуда столько денег у бывшего прокурора, до этого не занимавшимся бизнесом, стали задавать журналисты, когда вся страна слушала скандальные аудиозаписи разговора владельца табачной компании Сазио Куашвили. В них Парцхаладзе фигурирует как человек, который выбивает миллионы с бизнеса. Вчера адвокат Парцхаладзе Кагимус Яшвили сообщил, откуда у его клиента деньги. Оказывается, из большой авиации, из компании, выпускающей авиационные детали.
Это тот случай, которым Батунова Тари гордится. Это грузино-израильская компания. Это пример того успешного менеджмента, который позволяет за 5 лет накопить такие суммы.
Дальше адвокат запутался. Он говорил, что Парцхаладзе там был директором, точнее консультантом, а потом адвокат отказался отвечать на вопросы журналистов, чтобы не допустить ошибку. Но все-таки допустил. В компании «Аэроструктурные технологии», о которой говорил адвокат, сказали, что Парцхаладзе у них не работает. Это авиационное предприятие было открыто не 5 лет тому назад, а в мае этого года, и Государственный фонд по партнерству профинансировал проект на 85 миллионов лари. Дальше история стала еще более захватывающей. Партнерский фонд распространил заявление, в котором отрицал какое-либо сотрудничество с бывшим главным прокурором Парцхаладзе. Но это сотрудничество все-таки было. Компания расположилась на нескольких гектарах земли, принадлежавших Парцхаладзе, и которая, как выяснили в грузинском филиале Transparency International, Парцхаладзе в 2015-м не совсем правомерно получил от мэрии Тбилиси. Возможной коррупционной составляющей в сделках Парцхаладзе тогда вплотную занялся и тогдашний главный аудитор Лаша Тордзе, за что был избит бывшим главным прокурором. Правда, тогда следствие установило, что сам Лаша Тордзе замахнулся первым. В грузинской мечте уверены, что все это черный пиар, что о коррупции в высших эшелонах власти и речи не может быть. Что же касается Отара Парцхаладзе, один из лидеров грузинской мечты, Заза Габуния заявил.
Очернение Парцхаладзе в интересах тех групп, которые хотят опорочить его имя. Я член политической команды и говорю вам, никакого влияния на политические процессы у Парцхаладзе нет.
Представители власти также указывали на то, что у Грузии очень хорошие показатели по борьбе с коррупцией. С этим не спорят правозащитники, только уточняют. Борьба против коррупции успешно идет на уровне чиновников нищего и среднего звена, и что необходимо создать независимое от СГБ и, соответственно, от политического влияния антикоррупционное агентство. К тому же, как отмечают правозащитники, о рисках элитарной коррупции в Грузии говорится и в недавнем докладе Европарламента. Неправительственный сектор, который из-за критики власти оказался под ударом грузинской мечты, начал кампанию «Не отметай» с призывом к власти не игнорировать, а детально расследовать все обстоятельства, указывающие на элитную коррупцию. Сегодня же неизвестными на стенах администрации правительства Грузии были нанесены надписи «Коррупция убивает» с рисунком пачек сигарет, указывающих на набирающие обороты скандала вокруг табачной компании «Омега» и информации о том, что с каждой проданной пачки сигарет часть уходит в черную кассу грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Важной темой этой недели оставалось расследование убийства 25-летнего гражданского активиста Виталия Сафарова, которое произошло 30 сентября в центре Тбилиси. Грузинские правозащитники требуют переквалифицировать статью, по которой возбуждено уголовное дело. Представители НПО полагают, что преступление было совершено на почве ксенофобии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Этот пост на своей странице в Фейсбуке опубликовала мать Виталия Сафарова Марина Аланакян.
Что привело к смерти моего сына? Холодное отношение со стороны правоохранительных органов Грузии к развивающимся различным фашистским группировкам, которые проповедуют идеологию ненависти. Если сейчас не начать борьбу с ними, то жертвы будут расти больше, и в какой-то момент нам придется признаться, что сами ничего не сделали для того, чтобы наших детей не убивали на улицах города, которые они так любили. Мне труднее всего сейчас писать, но я решила начать борьбу с ними. И думаю, каждая семья, каждая мать поймет меня и встанет рядом. У нас у всех есть дети, и кто будет следующий?
Виталий стал жертвой того, с чем боролся, говорит глава НПО «Центр вовлеченности и развития» Агит Мирзоев. Последние 5 лет Виталий работал именно в этой организации, был менеджером различных программ, среди которых молодежный лагерь толерантности. В нем подростков учат уважать других людей, несмотря на те различия, которые между ними существуют, говорит Агит Мирзоев. О том, что именно произошло на рассвете 30 сентября, он и его коллеги попытались узнать непосредственно от очевидцев. Именно их рассказы указывают на то, что убийство, вероятно, было совершено на почве национальной ненависти, говорит Мирзоев. Все началось в одном из столичных баров на улице Дюма.
Фактически в основе инцидента язык, на котором говорил Виталий. С двумя гостями столицы он говорил по-русски. Это вызвало недовольство этих 3 лиц. Один из них сделал замечание Виталию, что, мол, ему следует говорить по-грузински. Потом это все переросло в разговоры о традициях и прочем. В ответ Виталий сказал, что он сам решит, на каком языке ему говорить. И уж с этого началась агрессия. После этого они отвели его за угол около бара «Варшава», где и произошло это ужасающее убийство.
На данном этапе задержаны двое. Один по обвинению в умышленном убийстве, второго же обвиняют в недонесении о преступлении. Представители двух НПО, Центра по правам человека и Центра вовлеченности и развития, убеждены, что преступление следует квалифицировать как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Во-первых, группой людей, а во-вторых, это преступление, мотивированное ненавистью, говорит Агит Мирзоев. К слову, если статья об убийстве предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет, то с отягчающими обстоятельствами речь идет уже о сроке от 13 до 17 лет, говорит глава Центра по правам человека Али Коцкитишвили.
Я не могу вспомнить подобный случай в Грузии за последние 10-20 лет. Убийство правозащитника. Следствие ведется халатно, обвинения предъявлены по неверной квалификации. Вызовы, перед которыми стоит сегодня Грузия, игнорируются. Мы видим, как увеличивается статистика преступлений, мотивированных ненавистью. Видим, как все больше активность проявляют неонацистские и фашистские группы. Убийство Виталия Сафарова – это один из результатов того невнимания, с которым власти относятся к подобным группам.
Говорит Али Коцкитишвили. В бездействии обвиняют правоохранительные органы и Сесили, бывшая сотрудница одного из баров на улице Дюма. По ее словам, местный персонал хорошо знает задержанных по делу об убийстве Виталия Сафарова. В прошлом году, говорит Сесили, из-за них ей пришлось не раз обращаться в полицию, но тщетно. Это происходило примерно в течение 4 месяцев, с августа по ноябрь. Мы умоляли полицию что-нибудь сделать. Именно эти молодые люди, которые сейчас задержаны, проявляли агрессию в отношении иностранцев. Сами себя они называли неонацистами. Они бросались бутылками, вели себя очень агрессивно, особенно когда видели иностранцев. Никакой другой причины им не нужно было. Один из них, задержанный, был их лидером. Они с гордостью рассказывали, как избивали бездомных, говорили, что слабые должны умереть. Однажды даже сказали, что забили до смерти одного бездомного. Я и об этом лично сказала полиции прямо в их присутствии, но никакой реакции от правоохранителей не последовало. Ни разу. Они просто не замечали этой проблемы. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры «Эхо Кавказа» заявили лишь, что по делу об убийстве Сафарова ведется следствие. И в случае обнаружения дополнительных доказательств статья будет переквалифицирована. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Абхазский политик и общественный деятель, бывший вице-премьер правительства и министр внутренних дел самопровозглашенной республики Аслан Кобахи в рубрике «Гость недели» размышляет о текущих проблемах в отношениях с Россией и, в частности, о вопросе продажи абхазской недвижимости иностранцам. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Аслан Алексеевич, вопрос продажи недвижимости иностранцам в последние годы обсуждается на разных площадках, да, он активизировался в последнее время. Как вы считаете, какие риски все-таки существуют для Абхазии, если будет разрешена продажа недвижимости?
Вопрос недвижимости, других проблем, которые есть в нашем обществе, это сугубо внутриабхазский вопрос. Второе. Вопрос недвижимости стал еще после войны, когда основатель нашего государства, великий Владислав, тогда принял решение о том, что недвижимость в Абхазии продавать нельзя. Те люди извне, которые пытаются нам как бы подсказать или порой в очень такой некорректной форме, это не их дело. Это дело абхазского общества. У нас есть свои проблемы. И абхазское общество в лице его органов власти определяет, что, как, к чему. Сегодня мы четко придерживаемся позиции, еще выработанным основателем нашего государства. Рынок недвижимости у нас очень такой скудный, небольшой. Это раз. Второе. Прекрасно осознают те люди, пытаются там извне озвучить и тому подобное. Если мы вдруг сойдем с ума и откроем этот рынок недвижимости, и что из этого получится? Первое, что мы должны признать, что наше общество, граждане Абхазии, которые находились в 10-летней блокаде, чтобы мы понимали, кто эту блокаду возглавлял, мы это все знаем. Вопрос о Владимире Путине не стоит, о современной России не стоит. Абхазское общество, граждане Абхазии на выборах президента Российской Федерации четко. Для нас это был плебисцит. Для меня это было главное. Как наши люди проголосуют там за Владимира Путина? Это отношение к Российской Федерации. Вот эти те 90%, которые искренне наши граждане дали Владимиру Путину, это говорит отношение нашего народа к Российской Федерации. Мы за эти 25 лет, мы ту 10-летнюю Россию тоже помним, которая просто после ужасающей войны загнала нас в блокаду, послушав фашистующих элементов в Грузии во главе с Хеварнадзе. И что мы за этот период получили? Мы все заводы, фабрики, все, что можно было порезать и продать, мы вынуждены были на металлом продать. Не только для того, чтобы выжить, а для того, чтобы выстоять с врагом. Нам никто ни один патрон не подарил. Как говорил великий Владислав, мы эти снаряды и патроны находили там, где его продавали. Это раз. Понимаете, вот сегодня, невзирая на то, что мы очень благодарны Российской Федерации, открыла, сняли блокаду, признали Абхазию. Очень много исторического пути за этот короткий период мы прошли. Но у нас сегодня общество очень бедное. Как только мы откроем этот рынок, мы просто выкинем всех наших граждан из этого рынка. Наши люди не станут конкурентоспособными. Мы неустанно это уже сколько лет говорим тем вот доброжелателям в кавычках, как нам, которые нам советуют. Слушайте, нам не надо советовать. Мы это через все прошли. Мы это знаем. Нам не надо это навязывать. Какой-то депутат приезжает с наскока, не зная всех наших бед. Мы в этой борьбе чуть не сгорели, но мы выстояли, мы выдержали. И что нам делать, и как нам делать, это нам решать. Одно, что наш договор о стратегическом партнерстве, нам не, нас ни о чем касается и земли, которая вообще не обсуждается, потому что это Конституцией закреплено, касается недвижимости, злополучной Новоафонской монастыря. Это наши внутренние вопросы. Почему произошел Новоафонский конфликт? Потому что, когда мы грубо извне начинаем в эти дела вмешиваться, вот такой результат может произойти. Мы благодарный народ. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, у нас шикарно работает стратегическая по охране границ, по обеспечению безопасности Абхазии. Абхазия четко ориентирована на Российскую Федерацию. Все президенты, бывшие, будущие, даже Владислав Арзамбе, который Российская Федерация так и не признала как президента, он и то четко выдерживал пророссийскую ориентацию. Не от того, что, понимаешь, вот нам так захотелось. Слушайте, исторически мы оказались на этом месте, и Россия оказалась, понимаете, рядом с нами. Мы стратегические партнеры Российской Федерации. Но каждый помощник, их не помощники, которые пытаются там здесь приехать или сидя в Москве там судить об Абхазии. Ребят, занимайтесь своими делами. Вот когда мы разбогатеем, когда моя страна встанет на ноги, когда наше население будет конкурентоспособным, мы 150 раз подумаем, на то у нас есть парламент всенародно избранный, есть всенародно избранный президент, общество. 150 раз подумай, в каком варианте вопрос. Если это будет выгодно Абхазии, то это будет решаться в интересах Абхазии. А не так вот эти непонятные политологи или чиновники, которые или депутаты, которые заезжают. Какое имеет право абхазский депутат ездить в Москву и указывать в Государственной Думе, что ей надо делать? Какое право имеет депутат Российской Федерации приезжать, и он нам будет указывать, что нам надо делать? Это наш внутренний вопрос. Есть депутаты в депутатском корпусе, есть и политики, которые хорошо знают Абхазию и абхазов. Нельзя так. Знаете, абхазы, они очень похожи на ежа. Когда начинаете ей угрожать, они в стойку становятся. Ежа можно раздавить и убить, но проглотить невозможно. Я бы никому не советовал, чтобы в голову приходило, что это можно проглотить. У нас стратегическое партнерство работает в полном объеме. Если определенные чиновники вне этого стратегического партнера что-то дополнительно будет требовать от Абхазии, это просто некрасиво и бесперспективно. Моя позиция.
Александр Алексеевич, тем не менее, сделки купли-продажи недвижимости в Абхазии осуществляются. Как вы это прокомментируете?
У нас этот рынок работает, это внутренний рынок. Но если кто-то хочет через своих знакомых, родственников, друзей, как порой это часто бывает, а потом бегают, ищут незаконную сделку сделать, пусть делают. А потом, когда теряют это имущество, как бы он за это заплатил? Знаешь, кота в мешке нельзя покупать. Российское государство
что это правовое государство, там такие сделки не делаются. Но официально органы государственной власти еще с 90-х годов продажу недвижимости иностранцам запрещено. Это, понимаете, это мелочь по сравнению с стратегией. Стратегия говорит о том, что мы недвижимости иностранцам не продаем. Нам, наоборот, надо думать, как дальше действовать. Это уже разный вопрос. И сегодня насколько он говорит, вот давайте мы недвижимость там продадим и тому подобное. Нет, так эти вопросы не решаются. Так встречи не готовятся. Вот то, что последнее я видел, там депутаты там одни одно говорят, там спутник другое говорят. Такие встречи должны быть подготовлены. Я разговаривал с нашими депутатами. Мы все четко сказали, эта тема не обсуждается. И правильно сказали, потому что это наш внутренний вопрос. Зачем мы свой внутренний вопрос должны обсуждать?
Вы сказали, что беседовали с депутатами. Вот какова их позиция по данному вопросу?
У депутатов могут быть разные позиции. Но депутат, он на то и депутат, что какая бы у него там своя собственная позиция, может быть, где-то выработаться, но должен прислушиваться к общественному мнению. Конечно, в нашем обществе тоже есть. Понимаете, когда люди полуголодные ходили, некоторые какие-то средства нашли, правильно, неправильным образом, понакупили или понахватали, вообще, это как его, по 5-10 квартир. Такие тоже есть. Ну, не так уж много, но они есть. Они, конечно, хотят эти дома продать. Они богатые люди, они эти дома держат, квартиры держат. Ну, что продать, понимаешь, подороже иностранцам. Не будет этого, они сами себя обманывают. Не будет. В ближайшее время это не предвидится. Это вот как минимум. Вот я вам говорю, в моей жизни точно этого не будет. Потому что я знаю абхазское общество. Есть вещи, которые наши люди никогда на это не пойдут. Мы все риски чувствуем интуитивно. Потому что мы прошли через горнило борьбы. Нам никто эту независимость не дарил. Мы просто его выгрызли. Мы прекрасно знаем, через какую историю, советскую историю, досоветской истории и современную, через чего мы прошли. Мы говорим, что это риски для нас. Не надо нас к стене прижимать. Есть у нас стратегические позиции, где земля, недвижимость, электроэнергия, железная дорога. Это без чего государство существовать не может. Не могут быть предметом разговора. Передачи или купли, продажи и тому подобное. Это не обсуждается. Но главное, что удивляет меня, первое лицо позиции одно. А чиновники, они же потом не говорят, вот приехали, что там они говорили и тому подобное. Нельзя. Не получится. Почему конфликт у нас в Грузии произошло? Нельзя абхазов за руку вводить. С абхазами надо дружить, и мы можем искренне и честно дружить. Мы это доказали. Даже когда с нами не дружили, мы с народом российским дружили. Когда наших женщин запрягали, как лошадей на тачке, перевозили блокаду, перевозили через границу грузы. Мы и тогда не ополчились на Российскую Федерацию, потому что это наш большой стратегический партнер. И никто не положит на свои плечи Абхазию и никуда не унесет. Абхазия была ориентирована на Российскую Федерацию, она и останется. Кто бы этого даже не захотел, если даже найдется такой сумасшедший. Но абхазам во внутренней политике дайте самим разбираться. Много ошибок, много проблем, но мы это должны здесь сами устранять. Указывать нам, вы вот это сделаете, мы благодарны. Еще раз говорю, я могу сотни раз это говорить. То, что сделано последние 10 лет для Абхазии, если кто-то это не благодарит, то он просто бессовестный человек. Но если это нас обязывает, понимаете, что нам начинают тыкать, вы вот это должны сделать, это тогда лучше ничего не делать, я так считаю. Нас так в чем-то никто, грузины так себя вели. Из-за этого у нас произошел с ними конфликт. Они себя начали здесь с хозяевами чувствовать. Если бы они хотя бы, понимаешь, как граждане этой страны себя вели, никакой войны не было. Мы уже над собой никакого хозяина не потерпим. Нас можно убить, но терпеть мы хозяева над собой не будем. Мы надежные, очень надежные партнеры. Практика показала, жизнь пока 25 лет существования нельзя. Независимой Абхазии, Российская Федерация не может сказать, даже тогда, когда к нам очень плохо относились, что мы хоть один акт недружественный по отношению к Российской Федерации себе позволили. Не было и не будет. А указывать нам надо, как жить, это неблагое дело. Это я вот советую всем там помощникам, ихним помощникам, которые думают о том, что это говорят все. Но открыто это уже это начинает рамки приличия переходить, и мы это вынуждены будем открыто говорить. И я это говорю. Я это просто не придумываю, я это вижу. Все эти годы я это вижу. Это бесперспективная игра. Чиновники приходят и уходят, а народ абхазский останется. Политическая игра, вот я просто нашим политикам советовал бы, касаясь независимости Абхазии, Не надо этим играться. Вот там кто-то с кем-то испортил отношения. Испортить отношения можно, если на больную мозоль начинает наступать. И нужно. Великий Владислав говорил, с Россией надо спорить, с Россией надо доказывать, в России просто нельзя хамить. Абхазское руководство, я вот сколько себя знаю, начиная с Великого Владислава, никогда в России не хамили. Есть вещи, где мы можем сказать, нет, мы этого делать так не будем. Мы обязаны это честно говорить. Если кто-то говорит и не делает, то это еще не означает, что мы должны это делать. Потому что есть определенные риски, есть законы, в конце концов. Есть Конституция Абхазии. Когда ты о внутренних проблемах Абхазии начинаешь говорить, хотя бы маломальски, если человек это воспитан, он должен понимать, что у этого государства маленькое, слабенькое, но есть Конституция, благодаря которому это государство живет. Да, мы еще не все сделали, но другого пути у нас нет. И слушают вот там отчаянного какого-то человека сказать, а у нас ничего не получится. Нет, у нас все получается. Люди живут. Тяжело, но живут и будут дальше жить, как бы кому ни хотелось. Мы будем жить на зло нашим врагам и в радость нашим друзьям.
Гостем недели был экс-министр внутренних дел, вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кобахи. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе принял новоназначенного заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента. Как сообщили Интерпресс Ньюс в парламенте Грузии, стороны говорили о двусторонних отношениях и возможностях еще большего углубления сотрудничества в различных направлениях. Внимание было акцентировано на стратегическом партнерстве и важности непоколебимой поддержки евроатлантических устремлений Грузии со стороны США. Иракли Кубахидзе и Джордж Кент обсудили протекающие в Грузии демократические реформы. Была подчеркнута в этом роль высшего законодательного органа страны. Стороны рассмотрели будущую повестку дня парламентской работы. На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности и значение демократических процессов в процессе установления регионального мира. Заместитель помощника госсекретаря США заверил председателя грузинского парламента в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее западных устремлений со стороны Соединенных Штатов Америки и выразил готовность к тесному сотрудничеству. Причиной смерти 24-летней гражданки Грузии, которую накануне 12 октября обнаружили погибшей в Афинах, стало удушение. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2». София Циклаури, уроженка села Ганахлеба Дманисского муниципалитета. В Грецию она приехала 4 года назад. Мать Циклаури также находилась в Афинах. Однако девушка и ее супруг проживали отдельно на съемной квартире. Циклаури обнаружили погибшей соседи. Они в течение 2 дней не видели молодую мать и ребенка и забеспокоились. На теле девушки присутствовали многочисленные кровоподтеки и ссадины. По данным «Рустави-2», ее жестоко избили, а после задушили проводом от телефонной зарядки. Не исключено, что перед убийством Циклаури пытали. Во время нападения в квартире также находился младенец. Родственники Циклаури рассказали журналистам, что злоумышленник дал ребенку снотворное, и в течение длительного времени он не просыпался. Члены семьи погибшей затрудняются говорить о возможных мотивах убийства. По одной из версий, произошедшее как-то связано с мужем девушки. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за фестиваля легализации марихуаны, анонсированного партией «Новый политический центр Гирчи». Об этом сегодня, 13 октября, на брифинге заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе. Гирчи планирует провести фестиваль легализации марихуаны 20 октября в парке Дадаэна в центре Тбилиси. Лидер партии и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе сообщил, что он собирается совершить очередной акт неповиновения и де-факто осуществить легализацию культивации и продажи марихуаны в стране, передает агентство «Новости Грузия».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. 10 лет женевских дискуссий и 10 дней заключения Майи Отинашвили. Главные итоги Юго-Осетинской недели, которые для вас подводит Мурат Гукимухов.
Во вторник, 9 октября, Ленингорский районный суд освободил из-под стражи 37-летнюю гражданку Грузии Майю Отинашвили. Представители юго-осетинских властей передали женщину грузинской стороне у села Эргнети. Напомню, Майю Отинашвили задержали 29 сентября на границе усиления Хурвалети за незаконное пересечение границ. После задержания КГБ обвинило ее в преступном промысле. Якобы она за вознаграждение переводила людей через границу. Освобождение Майи Отинашвили грузинская пресса поставила в заслугу Федерации борьбы, ее посредничеству. Юго-осетинские же чиновники эту информацию опровергли. С оговоркой «всего мы тебе сказать не можем», мне сообщили, что это было политическое решение руководства республики перед очередным раундом женевских дискуссий, дабы не делать из этого инцидента повестку дня. В Схинвале также опровергают и версию освобождения Отинашвили как результат давления из Москвы. То есть, в принципе, можно говорить о том, что решение об освобождении Майи Отинашвили принимал президент Анатолий Бибилов. Почему он принял такое решение, тоже вполне понятно. После истории с Отинашвили любые объяснения со ссылкой на КГБ не вызывают доверия ни в Москве, ни в Тбилиси, ни в Цхинвале. В глазах Тбилиси это зверство на оккупированных территориях. В глазах Москвы это дикость силовиков, которые не в состоянии обуздать местное руководство. Что до граждан Южной Осетии, то подобные истории им крайне неприятны. С одной стороны, они оскорбляют их жертвы, а с другой, чисто по-человечески, никто не хочет причинять людям горе. В этом смысле история с Майей Отинашвили политически проигрышная вне зависимости от того, сколько в ней правды, а сколько вымысла. Потому что, с одной стороны, речь идет о матери трех малолетних детей, которую, по показаниям многочисленных свидетелей, схватили на грузинской территории и уволокли на юго-осетинскую. Причем это свидетельство простых людей, а не грузинских полицейских или чиновников. С другой стороны, крыть эти свидетельства нечем, потому что, как я уже сказал, КГБ никто не верит. И это не фигура речи, об этом можно судить хотя бы по комментариям в социальных сетях и предположениям, которые люди высказывают в частных беседах. Каких только версий я не услышал за эти дни, за исключением одной, что, несомненно, все было сделано по закону. Кстати, самую добрую версию озвучили приграничные грузины. Дескать, за каждого пойманного нарушителя пограничникам платят премии, поэтому служивые и охотятся. Хватают всех, кто близко подходит к забору, в том числе и с грузинской стороны. Но эта версия развалилась, когда Майю, вместо того, чтобы присудить ей штраф и отпустить домой, посадили на 2 месяца под стражу, и стало ясно, что силовики готовятся пуститься во все тяжкие и раскручивать эту историю по полной. Судя по всему, именно в этот момент и произошло вмешательство политического руководства. Примечательно, что в этот раз президент не стал комментировать ситуацию. Наверное, можно считать это опытом, извлеченным из истории с Арчилом Татунашвили, когда его публичное заступничество за силовиков привело к тому, что он принял на себя весь репутационный ущерб от этой истории. На этот раз все было по-другому. Сначала Отинашвили показали журналистам, дали им возможность пообщаться, потом как-то быстро приговорили ее к условному наказанию и отпустили домой. Почему условный срок, тоже понятно, он позволяет отпустить женщину, но при этом настоять на правоте юго-осетинских силовиков и предупредить возможные претензии с юга. То есть получилось такое хорошее завершение плохой истории, которую, судя по всему, затеяли силовики. Точнее, эпизод истории, которая началась еще в сентябре в Ленингорском районе, где местное КГБ почти месяц шерстило местное население. Устраивали в домах обыски, забирали людей, потом их допрашивали на предмет незаконного пересечения границы, каких-то связей с контрабандистами. Потом, как я слышал, приехало начальство из Схинвала, и эту историю замяли. Перед задержанными извинялись, как я слышал, даже предлагали в качестве отступного юго-осетинское гражданство. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, проблема не только в злонамеренных нарушениях границы, но еще и в том, что не везде граница обозначена забором, поэтому зачастую люди просто не знают, где она проходит, и заступают за черту, говорит Тамара Меркашвили.
Грузии постоянно публикуют эту статистику, сколько задержались. Это годами не меняется. Годами еще прибавляется задержание людей. Тем более там не везде проволоки и заборы, и люди не знают, и невиновные так отзываются в тюрьме. Весной из-за Джонджоли задерживают. Наверное, осенью будут задержать за орехами женщины.
В октябре исполняется 10 лет женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. К юбилейной дате в Женеве на этой неделе в 45-й раз собрались традиционные участники дискуссий, представители Грузии, России, США, Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели из Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Югостинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев выступил со специальным докладом, в котором указал на неспособность грузинской стороны достигнуть соглашения о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией. По его словам, в Женеве часто наблюдаются попытки политизировать вопросы и свести дискуссии к обсуждению грузинских претензий к другим странам. Российский политолог Николай Силаев отчасти согласен с этой оценкой. По его мнению, за последние годы действительно в женевских дискуссиях наметился застой. И он прежде всего в том, что стороны не могут принять ни в каком виде документ о неприменении силы. Позиция Абхазии и Южной Осетии заключается в том, что Грузия должна подписать с ними соглашение о неприменении силы. Грузия же опасается, что это будет выглядеть как косвенное признание их независимости и добивается, чтобы соглашение с ней подписала Россия. Россия себя участником конфликта не признает. И в качестве компромисса предлагает принять общую от имени всех участников декларацию о неприменении силы. Но тут уже Грузия считает необходимым внести еще пункт, который предполагает доступ международных миссий на территории республик без их согласия. Против этого выступают уже Россия, Южная Осетия и Абхазия. Это что касается части дискуссий по безопасности. Гуманитарная же часть дискуссии тоже уже много лет не ведется. Слишком разные подходы сторон, например, к проблеме беженцев. Но, считает Николай Силаев, и здесь стороны могли бы прийти к каким-то локальным компромиссам.
С 2011 года власти Грузии каждый год вносят в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, который, конечно, вот в части беженцев совершенно неприемлем для сухопутных сигналов. Поэтому те отказываются обсуждать этот вопрос до тех пор, пока Грузия продолжает носить эти проекты резолюции. Ну, в данном случае в Грузии было два варианта, как минимум, либо пытаться о чем-то договариваться в Женеве, либо, не пытаясь ни о чем договариваться, просто продвигать свое видение конфликта в международных организациях. Пусть даже решения этих международных организаций, как решение Генеральной Ассамблеи ООН, не имеют статуса обязательных к исполнению. И из-за этого тоже заблокировались женевские дискуссии по гуманитарным вопросам уже много лет, а это разблокировать не могут. Понятно, что грузинские власти, наверное, могли бы отказаться от практики внесения этих резолюций. Но здесь есть внутриполитическая проблема, потому что начал это еще Саакашвили. Как только грузинские власти от этого откажутся, сторонники Саакашвили многочисленные им тут же будут говорить, что они предали родину и пошли на поводу империи зла.
И все-таки, несмотря на все эти сложности, женевские дискуссии должны продолжаться, считает бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев.
Единственный официальный формат, где мы наравне с Грузией, с Россией, Соединенными Штатами и международными организациями разговариваем на международной площадке. То есть мы доводим до них все те вопросы от первого лица, которые для нас важны именно вот в этом формате. Других форматов нет, пока что не предвидится в ближайшем будущем. Но если этого формата не будет, тогда в Грузии есть площадки, где она может доводить до международного сообщества свою позицию. Наше слово не будет слышно.
Конечно, подчеркивает Давид Санакоев, у Цхинвала есть договор с Москвой, где прописано, что Российская Федерация обязуется доводить позицию Южной Осетии до международного сообщества. Но все-таки республика не должна отказываться от возможности делать это самостоятельно, на той же площадке женевских дискуссий. Это важно, но все-таки главный смысл женевских дискуссий не в этом, говорит Давид Санакоев.
И женевские дискуссии – это вот тот механизм, который был инициирован именно после того, как Грузия напала на Южную Осетию, ее принудили к миру. Вот это нельзя забывать. Потому что грузины каждый раз пытаются вывести это на другую площадку, освещенные темы, пытаются туда привнести в женевские дискуссии. Однако же, если вернуться к пяти пунктам соглашения Медведева-Саркози, там явно просматривается вот этот формат, где необходимо обсуждать вот как раз таки гарантии безопасности для Южной Осетии и Абхазии. То есть это то, что у нас на сегодняшний день есть.
Это был бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Бухимуков специально для «Эхо Кавказа».
Митинга оппозиции в Абхазии не дождались, но неделя вместе с тем была весьма интересной. На фоне полного благополучия, которое излучал 9-й абхазо-российский деловой форум, в самопровозглашенной республике звучали призывы лишить парламентской аккредитации «Спутник Абхазия» и вернулись к разбору взломанной хакерами переписки администрации Суркова. Об этом и многом другом в обзоре событий недели от Изиды Чайния.
Накануне празднования 25-летия Победы в грузино-абхазской войне парламент Абхазии принял постановление об амнистии. Под амнистию попадают преступники, осужденные на срок до 5 лет, ветераны войны, инвалиды, тяжелобольные, впервые привлеченные к уголовной ответственности женщины. Вне зависимости от срока наказания амнистируются лица, совершившие преступления по неосторожности, различные категории женщин и мужчины старше 60 лет. Дабы не впасть в проповедь, я не буду размышлять, почему государства в дни великих празднеств одаряют своей милостью незаконопослушных граждан, героев труда, людей, добросовестно оплачивающих налоги или хотя бы коммунальные услуги и электроэнергию, а преступников. Я обращу внимание лишь на аргументы, которыми государственные мужи объясняют свой гуманизм. Они прозвучали в парламенте, принимавшем решение об амнистии на первой осенней сессии 24 сентября. Первый аргумент, как следовало ожидать, общемирового масштаба. Амнистия используется во всем мире. И то правда, но есть здесь некоторое лукавство. Во всем мире, где используется амнистия, существует система профилактики правонарушений. Разработаны меры, направленные на ресоциализацию лиц, освобожденных от ответственности. Осуществляется прокурорский надзор. Целые службы занимаются трудоустройством этих людей. Помогают им освоить новые профессии, оказывают им психологическую и юридическую помощь. Интересуются их семейными проблемами и даже заботятся об их досуге. У нас, мягко говоря, иной случай. Мы отпускаем и благословляем на все четыре стороны, потому как, по словам депутата, представлявшего постановление, процент рецидива преступлений среди амнистированных небольшой, не более 5%. Да ладно! В России уровень рецидива преступлений среди ранее осужденных достигает 67,4%. При этом около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения. А у нас более чем в 10 раз меньше? Так мы ж впереди планеты всей, и наша страна – носительница уникального опыта, за который нам скажут спасибо во всем мире. Интересно, что за перпетум мы изобрели? Даже без серьезного анализа скажу на глазок, что наши успехи в борьбе с преступностью объясняются состоянием правоохранительной системы. Когда каждый третий преступник уходит от наказания, не мудрено, что статистика рецидивов достигает 5%. Так уж повелось, что на протяжении многих лет СМИ не могут добиться от правоохранителей достоверных данных о совершенных преступлениях. Суточные сводки, охраняемая министрами и прокурорами тайна, и о преступлениях, совершенных в стране, общество узнает не из официальных органов власти, а посредством сарафанного радио. У меня свое отношение к амнистии. Я не говорю о преступлениях по неосторожности. Когда в стране совершаются преступления, я обращаюсь к интернету, забиваю фамилию подозреваемого, и чаще всего выясняется, что это имя уже звучало в связи с каким-нибудь преступлением до 5 лет. Прозвучало и исчезло. Кто проявил гуманность, милиция, прокуратура или суд, обществу чаще всего неизвестно. Но через пару лет имя преступника звучит в контексте нового преступления. Я не люблю сослагательного наклонения, но если бы правоохранительная система в нашей стране работала системно, то не было бы убийства российского отдыхающего летом 2017 года, ДТП в Творчале, унесшего жизни нескольких человек в сентябре нынешнего года, ограбление турецкого магазина на Схум, набережной летом нынешнего года. А Гульгаз Мамедова, суд по убийству, которое проходит сейчас в Сухумском городском суде, радовалась бы успехам своего сына. Все совершенные преступления – это последствия вседозволенности и коррумпированности. Совершил преступление один раз, отпустили, откупили. Значит, можно повторить еще раз. Но вот с чем я согласна, так это с тем, что тюрьма никого не исправляет. И для меня смысл заключения отнюдь не в исправлении преступника, а в его изоляции от общества. Я уверена, что наше государство, как и во всем мире, должно заботиться прежде всего о безопасности своих законопослушных граждан, а людям, осужденным за совершенные преступления, надо создавать нормальные условия в заключении. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачане из Сухума.
11 октября Священный Синод Константинопольской Православной Церкви подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Для достижения этой цели Константинопольский Патриархат, помимо прочего, снял анафему с главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета, заявил о восстановлении подчинения Киевской Митрополии Вселенскому Патриарху и о неправомочности решения 1686 года, по которому эта митрополия переходила в ведение Московского Патриархата. Корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова обсуждает решение Вселенского Патриархата с журналистом Сергеем Чепниным, автором статьи «Украина угрожающе близка к религиозной войне».
Можно ли говорить о том, что Украина уже получила автокефалию?
Это довольно сложный вопрос. Судя по тем решениям, которые опубликованы на сайте Вселенского Патриархата, можно говорить о том, что движение в сторону автокефалии продолжается, что сделаны очень важные шаги, которые предваряют предоставление автокефалии, собственно, вручение Томоса. И практически, наверное, можно говорить о том, что все готово к тому, чтобы началась прямая подготовка собора, на котором, собственно, будет создана новая структура из представителей теперь уже различных канонических юрисдикции. Поскольку нет никакой внятной процедуры вручения Томоса, наверное, можно говорить о том, что были большие ожидания, что сегодня, как бы вот в эти дни, на этом заседании Синода, Томос будет как бы составлен и подписан. То есть он будет лежать, там, не знаю, несколько месяцев, допустим, и ждать момента, когда он может быть вручен. Но, пожалуй, как бы мы не можем говорить о том, что вот сейчас этот Томос официально утвержден. По всей видимости, это или будет сделано позже, или, вполне возможно, не о всех решениях Синода объявлено.
Ну вот такой простой человеческий вопрос. Люди, которые в Украине очень ждали автокефалии, они сегодня могут это праздновать или пока нет?
Ну, вы знаете, празднование автокефалии – это все-таки, наверное, возможно, когда уже все точки над «и» будут расставлены. Когда будет понятно, кто будет главой этой новой церкви, когда этот глава будет избран, и когда, по всей видимости, именно этому главе будет вручен Томос. Вот на сегодняшний день это все-таки не произошло, и я бы даже сказал, что не очень понятно, когда это произойдет. Я думаю, что речь идет о 3-4 месяцах, поэтому все-таки стоит пока подождать.
Ну, Москва уже заявила, что разрывает связи с Константинополем. Что это заявление означает? Что в позиции раскольника теперь Москва выступает, и что у нее будет какая-то, я не знаю, своя, изолированная от других православных церквей церковь?
По всей видимости, вот этот разрыв говорит о том, что никаких средств воздействия на сложившуюся ситуацию у Москвы больше нет. И единственное, что остается, это вот предпринимать вот эти резкие и, конечно, общение, вот разрыв отношений, это печальное как бы средство в церковной политике. Все-таки политика должна быть отдельно, а церковная жизнь, церковные таинства не должны быть в зависимости от каких-то церковно-политических действий поместных церквей. В данном случае Москва расценивает действия Константинополя как недружественные, но она не может их расценивать как еретические и даже не может их расценивать как неэкономические. Угу. Поэтому мотивы решения Москвы все-таки не очень понятны.
Но теперь к вашей статье давайте перейдем. Возможно ли религиозная война в Украине? Эта тема, конечно, сейчас волнует всех прежде всего. И я вот сегодня специально просмотрела российские ресурсы, и многие из них выпускают новости именно с такими заголовками. Может пролиться кровь, анафема, резня, погромы и так далее. Я бы хотела напомнить, что говорил по этому поводу предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет, с которым я недавно беседовала. Он говорил о том, что никакого кровопролития не будет. Сергей, почему Филарет так в этом уверен, в том, что не будет насилия? Или ему просто важно обозначить вот эту позицию?
Пока слова Филарета звучат как декларация, трудно сказать, как будут обеспечены вот эти мирные средства перехода или создания автокефальной церкви. Здесь важно, чтобы все стороны, которые пока это стороны конфликта, мы важно, чтобы все стороны не просто сделали декларацию какую-то или даже совместную декларацию о том, что они будут воздерживаться от каких-либо форм насилия по отношению друг к другу, к потенциально несогласным, к тем, кто не будет переходить в новую автокефальную церковь. Очень важно, чтобы были созданы механизмы исполнения этих решений, этих деклараций. Вот пока не видно, чтобы эти механизмы были обозначены. Мне кажется, что все равно угроза насилия остается, потому что не сами церкви, конечно, будут вот эти насильственные действия предпринимать. Это уже будет как такой снежный ком, так сказать, это насилие будет нарастать. Я думаю, что наиболее вероятно, что для, как бы, так сказать, вот первым огоньком станут какие-то националистические украинские организации или те, кто будут одеты, наряжены в эти националистические одежды, вряд ли непосредственно со стороны Украинской Православной Церкви Московского Патриархата начнутся действия. Но я не исключаю, поскольку Москва уже заявляла о том, что она ждет, как бы, сказать, там, чуть ли не гражданской войны, что, в общем, это может быть спровоцировано и Московским Патриархатом тоже. И вот здесь очень важно, чтобы Московский Патриархат в Украине заявил о том, что никаких насильственных действий с их стороны не будет. Если Филарет это уже заявил, то вот со стороны митрополита Ануфрия я пока такого заявления не слышал.
С журналистом Сергеем Чепниным беседовала Ксения Туркова. Продолжаем тему. Грузинская православная церковь пока никак не комментирует решение Священного Синода Константинопольской православной церкви начать процесс предоставления автокефалии Украинской церкви. Что на деле означает автокефалия УПЦ? Какой реакции от пока отмалчивающейся Грузинской православной церкви на это событие надо ожидать в дальнейшем? На эти и другие вопросы наш корреспондент Серго Бригвадзе попросил ответить теолога Левана Абашидзе.
Поясните, что означает решение Священного Синода Константинопольской Православной Церкви?
Синодский патриарх признал их епископов, то, что они действительно являются епископами. За один день мы получили церковные структуры на всей этой территории Украины. Мы получили церковные структуры, которые как бы подчиняются Вселенскому патриарху. То есть это пока никакая не автономная, не автокефальная, нет. Просто есть два епископа, которые как бы перешли в Вселенскую патриархию. Следующий шаг, возможно, будет уже объявление автокефалии или признание автокефальной церкви украинской. Но это будет уже следующий шаг, неизвестно когда.
А как на это решение реагируют в Грузии?
Сперва мы все наблюдаем, что будет, какая реакция будет у Русской Православной Церкви, что как будет все это развиваться. Все идет к большому, так сказать, противостоянию между Русской Православной Церковью Московского Патриархата и Вселенским Патриархом. Грузинская Церковь, наверное, благоразумно поступает, что пока не выступает. И, в общем-то, нас никто пока не спрашивает.
А если все же предположить, как будет действовать Грузинская Православная Церковь в случае предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви?
Пока что явно раскола нет между Московским патриархатом и Вселенским патриархатом. Если будет явный раскол, тогда, может быть, наверное, придется нам какую-нибудь сторону, наверное, занять. Но поскольку мы вообще не находимся с Вселенским патриархатом, получается, что мы сейчас уже вообще не и с этими украинскими церквами, которые до сегодняшнего дня у нас не было церковного общения. Но я думаю, что и все церкви пока смотрят в сторону Москвы и Константинополя. Вот так.
Как может повлиять на Грузию возможное решение поддержать Константинополь?
Если будет реальная вот конфронтация, к этому все идет, да, то возможно, что встать на сторону украинской церкви, независимой церкви и Вселенского патриархата будет означать вступить в конфликт с Московским патриархатом. А вступая в конфликт с Московским патриархатом, ну, вы знаете, что Московский патриархат может признать, например, Абхазскую церковь как независимую от Грузинской церкви или еще что-нибудь, то это все возможно, но это трудно сейчас предсказать, что и как будет. Я думаю, что до сегодняшнего дня грузинская церковь очень осторожна была в этих вопросах. Она не торопилась никого признавать и, в общем-то, наверное, правильно делала, но сейчас уже ситуация меняется.
А как бы вы оценили позицию Русской Православной Церкви в этом вопросе?
Было написано, высказано, что сама Московская Патриархия поступила не очень, значит, благоразумно, потому что она в течение всех этих лет и десятилетий, когда Украина уже независимое государство, она не вступала в диалог. То есть ей предлагали диалог насчет предоставления автокефалии Украинской Церкви, но она отказывалась от этого диалога, и в результате вот Вселенский Патриарх уже проявил свою инициативу. Сейчас уже вот мы получили то, что получили. Так что я думаю, что во всем этом конфликте есть какое-то нежелание Московского Патриархата как-то решить этот вопрос. То я считаю, и многие считают, что лучше было бы для всех, если бы в признании, предоставлении Украинской Церкви автокефалии, которая неизбежна. Рано или поздно все независимые православные, традиционно православные государства получают и церковную независимость. Вот лучше было бы, чтобы Московская Патриархия сама участвовала в этом процессе, и тогда все было бы как бы нормально. А сейчас вот все получается через конфронтацию.
С теологом Леваном Абашидзе беседовал Серго Брегвадзе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.